«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15:06. Вас приветствует программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Починок. Здрасте, Александр
Петрович. Добрый день.
Мы никак не можем разобраться с французами. У французов так все интересно, что...
И так много.
Так много и удивительного. Мы уже арестовали тут одного нехорошего человека в прошлой передаче. Теперь о хорошем. Жан-Батист Кольбер. «Блестящее начало и печальный конец». О «Блестящем начале» вы немножко намекали в прошлой передаче. А как это все привести к печальному концу, мы сегодня узнаем. Я только напомню, что у нас есть номер для связи. Плюс 7-985-970-45-45. И у нас есть удивительный вопрос. Вопрос про налоги. Дело в том, что у нас еще много стран неохваченных. Мы в ближайшем, скажем так, будущем будем еще и про другие европейские страны вспоминать. Так вот, в Голландии традиционно облагались налогом такие важные вещи существенные, как земля, дом, скот и еще одна позиция. Ну, я бы сказала, что имеет отношение скорее к дому эта позиция. Но, пожалуйста, это то, что наверняка есть в каждом доме. Я уверена, что у каждого из вас это есть. Неважно, каким словом вы это называете. Но подумайте, что бы такое еще важное для жизни можно было бы обложить налогом, что у всех есть. В качестве подсказки еще раз скажу. Земля, дом и скот посчитаны. Что еще облагалось налогом отдельно? Пришлите, пожалуйста, ваш вариант на номер плюс 7-985-970-45-45, за что получите. У нас 4 экземпляра сегодня, к сожалению, не больше. Но книжка следующая. Называется она «В моем сердце». Это авантюрный детектив Татьяны Поляковой. Вот я на сетивизоре сейчас могу ее продемонстрировать. «Эксмо», Москва, 2013 год. Книжки вас ждут. Угадайте, что еще? Вот, кстати, это тот случай, когда погуглить не удастся. Ну, давайте вернемся к французам. Вернемся к блестящему началу Кольбера.
Итак, у нас с вами во Франции сейчас пришел к власти Жан-Батист Кольбер. Трудоголик. Все отмечают, что он работал по 14-15-16 часов в день. Человек, который себе практически ничего не брал. Его поместья довольно небольшие. На аудиенции к королю он ходит пешком. Вот это очень важно.
Далеко ли ему идти-то?
Идти, по нашим понятиям, недалеко, но...
Вопрос престижа.
Вопрос престижа – это раз, а два, я не думаю, что Париж того периода и строящийся Версаль того периода, где в основном они и были местами, где было приятно гулять пешком. Мы же помним, что Париж довольно грязный пока, а Версаль – это огромная колоссальная стройка. Вот. Умный человек, хитрый человек Кольбер. Мы же помним, что Фуке никак нельзя было арестовать без согласия парламента, который, как правильно слушатели отмечали, имел и большие судебные функции, тогда парижский парламент, он же был прокурором. Так вы же помните, что придумал Кольбер, чтобы снять эту зацепку? Говорит Фуке, король что-то недоволен, давай ты продашь должность прокурора, зачем она тебе нужна, а деньги понесешь королю. Наивный Фуке продал эту должность, и исчезло последнее препятствие, и можно было посылать уже Д'Артаньяна, как я помню. Еще раз напомню, что он взыскивает колоссальные неуплаченные деньги и задолженности. Он взыскивает у 500 наиболее богатых олигархов 110 миллионов ливров. Он снижает прямой налог. Он отбирает, кассирует все незаконно выданные должности и вот эти вот места кормления. Землю, которая сотни лет распределялась не пойми как, он возвращает, резко сокращает количество государственных чиновников. Ну, просто прелесть. Ну, просто замечательно. И Франция ходит на выездные заседания судов, аплодирует, и все хорошо. Но что он не учел? Он не учел, что он сделал слишком хорошо для короля. Людовик получает огромные средства, гигантские. Он считает, что он абсолютный монарх. Сопротивление всего остального сметено. олигархи дрожат, богатые дрожат, армия формируется, три огромных армии у Франции, великие полководцы, он ведет войны, он создает блестящий, лучший двор в мире, собирает при дворе все, что связано в мире с искусствами и с науками, и что начинается?
И вот разврат начинается.
Не только. Разврат – это бог бы с ним. Беда в том, что начинается опять отрастание голов у дракона. И мы видим, что поснимают снова голову откупщики. Берем лангедок, налоги для королевской казны. Значит, откупщики получают в 1947 году 29,6% от собранного. В 1977 году 36,4% от собранного. Значит, снова доходы откупщиков растут. Дальше. Людовик собирает всякие советы. Он, конечно, абсолютный властитель, но у него есть совет министров. Хотя вот для нынешних урок министра у него никогда нет более 7 человек. Это интересно. У него есть совет финансов. Совет финансов – это король, канцлер, контролер, два государственных советника, ну и интендант по финансовым делам. Потом у него появляется почтовый совет, торговый совет, духовный совет, потом государственный совет, куда входили почти все указанное выше, и еще адвокаты, заведующие прошениями, Большой совет, это судебное учреждение, 4 президента, 27 советников. Потом появляются государственные секретари, 4 государственных секретаря, и они еще управляют провинциями. У них приказчики и клерки, 30 государственных советников, 12 ординарных, 3 военных, 3 духовных, 12 семестровых. Вот. Снова поднимаются губернаторы. Кстати, губернаторы должны были проживать в своих провинциях не менее половины года. Хотя все старались быть при дворе, но тем не менее...
Ну, это, кстати, хорошая, это такая тонкая идея.
Вот. А когда губернатор уезжал к двору, то его заменял генерал-лейтенант, вот, который был на этой провинции. 32 интенданта, потому что интенданства были с другими границами, чем провинции. Субделегаты, которые подчинялись интендантам.
Растет чиновничий аппарат.
Снова растет чиновничий аппарат. Так, вот.
Это значит, больше воруют, больше тратят, больше роскоши, больше соревнований в роскоши, и деньги до государства не доходят, по большому счету.
Да. Кальбер воюет, он пытается сопротивляться, он срубает на треть талию. Это серьезно. Он попробует видоизменять размеры налога на габель, налог на соль.
На соль, да.
Так, вот. Он вводит налог на гербовую бумагу. Бог ты мой. Пошло восстание гербовой бумаги. Бордо и Рен поднимаются.
Я прошу прощения, Александр Петрович, вы говорите про бумагу, да, но мы сейчас тоже платим некие бумажки. За то, чтобы нам выдали государственную бумажку, мы платим некую пошлину, да, то есть это все понятно. Но в связи с вашим вопросом, связанным, это же ваш вопрос, связанным с налогами в Голландию, на землю, дом, скот и что-то еще, я обнаружила, что наши радиослушатели в полном недоумении. Нам предложили налог на детей, хлеб, орудие труда, окно, душ, которые
окна
висят...
потом будут,
балконы,
окна появятся в Голландии, только
да,
это будет
да.
позже.
Товарищи, это все не то, и это не тюльпаны, не туалет.
Тюльпаны 17 век, и налога не было.
Это более старый налог, и не на воду, и не на сбережения.
Понимаете, когда вот имущество для налогообложения оценивали, все же переводили
в условные
имущество. Единицы, в такие палочки, вот это добавлялось к стоимости дома,
земли,
скота. Вот. Просто по тем временам очень-очень ценное было.
Но вот. Это
и
не,
у всех было,
не очаг и не туалет, даже не мельница.
Налог с дыма был отдельный. Да, с туалетами там отдельная история, как все знают, но они налоги не облагают.
Так что думайте дальше. Один вот Олег очень близко подошел к теме, но я пока этого не скажу. Вернемся к буйству налогов во Франции, когда вроде бы все хорошо, да. И уже прям маячит, как сейчас будет плохо.
Да, да. Вот. Потому Кальбер это понимает. Он же пытался, гербовая бумага очень просто. Обратился, заплатил налог. Угу. Только вот на минуточку к сегодняшним вот этим поборам, обратите внимание, даже региональные парламенты поддержали тогдашнее восстание гербовой бумаги. Так? Вот. Дальше. Людовик недоволен, что Кальбер пытается прижать дворян. Людовик против того, что Кальбер хочет прижимать церковь. Нельзя слушаться монарха. И хотя Кальбер говорит, как вы все правильно писали, налогообложение искусства ощипывать гуся так, чтобы получить максимум перьев с минимумом писка. Действительно это так. Хотя и происходит кодификация торгового права. Вот первый торговый кодекс развернутый, причем его еще иногда называют кодексом Саварии. Это действительно очень интересно. И посмотрите, читайте торговый кодекс. Так, все вроде делается, но денег не хватает. И вводится эдикт Людовика XIV о выезде из Франции. Если кто-то покинет Францию без разрешения короля, то будет конфисковано имущество. Ежели вы на иностранную службу поедете работать кораблестроителем, корабли строить, то по возвращению на родину вас подвергнут смертной казни. Вот.
То есть специалисты стратегического значения, которых
категорически,
нужно ограничить.
Категорически. Колоссальные пошлины на вывоз товаров. Вот. И снова возвращается продажа патентов, да еще как. Вот. И мы видим, что только в Париже, а то уже в конце жизни Людовика XIV было продано, сосчитали, 2461 должность за 77 миллионов ливров. Так? Вот. Дальше. И по этим должностям следовали платежи из собираемых налогов. То есть, если ты присматриваешь за бойней, то тебе 3 ливра с каждого быка дают. Если ты присматриваешь за...
Что охраняешь, то имеешь,
да, простите. Да, именно вот этот порядок вводится. Так? Вот. А идут войны и колоссальный... военный налог. Кальбер крутится. Он считает, что надо, чтобы французы все у себя производили. Он поощряет производство зеркал и кружев, и нельзя их возить из Венеции. Он поощряет производство чулок, чтобы досадить Англии. А сукно делает, чтобы навредить Голландии здесь. А медные изделия, кастрюли у себя. Внутренние таможни убирают. Кальбер требует копать каналы. Он же действительно этим активно занимается. Он старается развивать крупные предприятия. Вот современная модная тема, говорю, что мелкий бизнес и малые предприниматели он не поощрял. Вот, он поощрял крупные, но крупных было не очень много. Хотя, на самом деле, некоторые по тем временам были абсолютно грандиозны. Если мы посмотрим суконную мануфактуру, которую он сделал около Амьена, вот представь себе, в то время 6 тысяч человек. 6 тысяч. Он вводит корпорации промышленные очень жесткие, жестче, чем в средние века. Там наказание за нарушение регламента работы, объема и так далее колоссальное. Он заманивает иностранцев, иностранцев-фабрикантов, иностранную рабочую силу.
То есть не хватает все-таки во Франции рабочих рук?
Не хватает. Вот. А он это пытается привлечь. Так? Он строит флот. 300 военных судов. матросская повинность обязательно. Мы говорили о том, как при Ришелье этих самых гребцов на галеры набирали, а теперь тотальная матросская повинность по Франции.
Ну, то есть просто по призыву отправляют служить
во
на флот?
Во флот. Ну, представляете, 300 боевых судов все время. Угу. Колоссальные займы. Середина где-то 80-х годов. 260 миллионов ливров на войну, в два раза больше, чем типичный бюджет. Но, опять-таки, для сторонников развития промышленности постоянные суды и постоянная помощь промышленности. Новые таможенные тарифы еще 67-го года. Вот. Ну, даже папа вмешивается в ситуацию и папа римский не может согласовать свою политику с политикой Кальбера, он не выдерживает. А Кальбер наступает. Он вводит, вы не поверите, смертную казнь для банкротов. Для, если обанкротился, и при этом ты обанкротился намеренно, то для тебя смертная казнь.
То есть, если тебе нечем заплатить твои долги, то ответь
да,
жизнью.
Да, если ты намеренно сделал эти долги. Так? Угу. Вот. Административная власть передается интендантам. Так? Все вроде бы, все делается для того, чтобы собирать деньги. Дороги. Каждый год 650 тысяч ливров на новые дороги. Но король требует денег. На что король тратит денег? Вот то деньги, то, о чем вы спрашивали. Значит, в каком порядке слушатели хотели посмотреть? Так, у нас были фаворитки, Версаль и армия. Ну, самая малозначимая статья затрат фаворитки. Начнем,
как странно.
Начнем с них. Ну, просто потому что армия до 400 тысяч солдат, она брала огромные деньги. Ну, начнем. Итак, мы помним, мы уже упоминали Луизу де Лавальер в этой истории с Фуке. Сначала расходов короля довольно мало. Покупается в 75-м году дворец Бирон, но подчеркиваю, только в 75-м году. Так, он был оплачен. Так, он сначала арендовался. Покупается в 67-м году имение Важур. 800 тысяч ливров. Да, это большие деньги, но это 800 тысяч. Но обратите внимание, к 67-му году она ему родила уже 4 детей. Так?
То есть, вы хотите сказать, заработала?
Сначала король, у которого не было хорошего платья, ему не выдавал Мазарини, который жил почти в нищете, он сначала тратит денег немного.
Угу.
Вот она ему рожает детей вот с 61 по 67, и только в 67 году, 13 мая, он ей покупает вот это имение. Так? Вот. И постепенно, где-то на 4-5 год, он начинает писать записки Кальберу «выдать деньги». Так? И она получает деньги у Кальбера, и что она делает? Она у герцогини Мазарини покупает драгоценности. Вот, и покупает их довольно много. Потом у нас появляется маркиза де Монтеспан. Примерно стандартная сумма, но тут уже в первый же год знакомства он погашает долги, они составляют ровно те же самые 800 тысяч ливров, как стоило имение Важур в предыдущем случае. Погасил долги, которые были у семейства, у маркизы де Монтеспан. Так? Вот. Если мы не видим, как де Лавальер выколачивал деньги из короля, он сам ей в основном давал, то здесь много документов, как она требует выдать своему родственнику на женитьбу 600 тысяч, как выдать ей дополнительные комнаты, так. В конце концов, если мы посмотрим план Версаля, то мы увидим, что у нее было 20 комнат, а у Марии Терезии всего 10. А мы видим массу документов о формировании двора Монтеспан. Она требует, чтобы у нее был свой двор, естественно.
Дюма в этом смысле психологически прав, когда он описывает Луизу как скромную фаворитку.
Да. Да.
Она действительно, по сравнению с другими, была просто крайне скромная, тихая, милая женщина.
Нет, а здесь двор, понимаете, к ней министры, к ней графы, герцоги, генералы ходят на прием, так? Вот. И опять-таки, она в карты играет, она тратит фантастические
Мотовка.
Деньги. Ну, мотовка не мотовка, но представьте себе, у нее были проигрыши по 600 тысяч ливров, у нее были проигрыши 4 миллиона ливров, на минуточку напомним. Стандартный бюджет Франции порядка сотни миллионов годовой, потом больше. Вот она один раз 4 миллиона проиграла. Вот. Она заводит.
Зато кто-то выиграл.
Да, зато кто-то выиграл. Она заводит медведей. Вот. Правда, медведей, как мы знаем, из Версаля выгнали, потому как они драли обои. Она заводит флот свой. Ей захотелось. Так, вот. Ей строят дом, и опять-таки известна ее фраза, что этот дом только для певички из оперы, и ей построили дворец, и обратите внимание, письма Людовика, 74-й год по этому дворцу. «Мадам Монтеспан очень хотела разбить сад уже этой осенью», пишет Людовик Кальберу. «Сделайте все необходимое, чтобы удовлетворить ее просьбу, и сообщите мне о мерах, которые вы примете для этого». 28 миллионов ливров. Еще раз напомню, что это больше 20% бюджета Франции. И, опять-таки, для сравнения, вот мы знаем, что Кальбер строит гигантский флот. Флот стоит...
На месте Кальбера можно только удавиться.
Флот стоит 12,5 миллионов ливров. Дворец Монтеспан стоит 28 миллионов ливров. Вот.
Но ведь
так.
Против короля же не попрешь в конечном итоге.
Конечно.
И против, соответственно,
конечно.
Мадам де Монтеспан тоже.
Конечно.
Потом, правда, придет мадам де Монтенон, как пишет нам Илья из Екатеринбурга. Я смотрел прекрасный французский сериал «Путь короля».
Ну так смотрели вы.
Ну так оно и было.
Кальбер, вы правы. Он услуживает. И опять-таки известная записка Людовика Кальберу. «Госпожа де Монтеспан пишет мне, что вы, Кальбер, спрашиваете ее, какие еще пожелания следует учесть в ходе строительных работ в Версале? Вы правильно сделали, поступив таким образом. Продолжайте угождать ей всегда».
Какой ужас. На самом деле, Александр Петрович, это же ужас.
Ну, дальше.
Вы знаете, нам уже скоро заканчивать, а у нас катастрофа. У нас нет ни одного правильного ответа на наш,
да,
казалось бы, несложный вопрос.
Еще нет, так у нас много времени, еще подскажем. У вас дома есть, вам это кажется недорогим, но в то время это было очень ценным. И Петр обратил на это внимание, когда приехал в Голландию, просто потому что его размеры и размеры этого немножко не совпадали. Вот.
Это некий предмет, он находится внутри дома.
Ему это не понравилось, вот, потому что он был слишком большой. Ну,
так, после этой подсказки я не знаю, что нужно сделать, чтобы не угадать. Действительно, это не специи, не воздух, не свет из окна, не ширина фасада, не дети и даже не слуги, а то, что у каждого из нас есть. Мы можем без этого обойтись какое-то время, но все-таки в жизни вещь очень полезная. И вот у Петра даже были по этому поводу особые запросы.
Да.
Мы продолжим программу «Фискал», мытарство Кальбера с французскими деньгами. Никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Фискал. Эхо Москвы и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Это программа «Фискал» и ее продолжение. Ольга Журавлева, Александр Починок, Жан-Батист Кальбер – наш сегодняшний герой. И у нас одновременно развивается такой страшный триллер. Мы ищем правильный ответ на наш вопрос. Пришли правильные ответы. Вот, вы абсолютно правы. А, действительно, четыре романа, четыре книжки Татьяны Поляковой найдут своих обладателей. Сейчас мы узнаем их имена. Вот-вот-вот референты уже принесут нам наших первенцев. Но правильный ответ – кровать.
Конечно, кровать, постель и перина, которая была очень дорогая. А кровать в виде сундука, шкафа, в который бедный Петр еле всовывался.
И поэтому, когда уже там на втором, пошел второй десяток правильных ответов, и Константин предположил, что это шкафы, он, в принципе, близок. И те люди, которые думали о мебели, были абсолютно правы, но вот кровать – это правильный ответ. Виктор, который самый первый догадался. Вот я просто сама увидела его телефон. Чей телефон заканчивается на 85-57. Да, вы получаете приз. А также Павел 93-42, Аня 64-42 и Лена 33-94. Вот сегодня я вас особенно поздравляю, потому что это был определенный героизм. Все-таки сломать этот бесконечный какой-то брак и дать правильный ответ. Все, с этим закончили. Давайте вернемся к нашему Кальберу. Да, значит, на девушек приходилось тратить много, при том еще им, как король рекомендовал им угождать. Да. Я себе не представляю вот такого Кудрина, который бы вот это выдержал. Кальбер все-таки выносливый был мужчина.
Это да. Более того, ему пришлось покупать, а вернее оплачивать содержание охраны Монтеспан, просто потому что ей нужно было тщательно охранять от мужа. Вот.
Который что-то был против как-то?
Нет, он был действительно, он был категорически против.
Странно, обычно мужья были не против.
Нет, потом ее уволили на пенсию. Пенсия составляла 1 200 000 ливров. И она жила на пенсии довольно долго, это 15 лет, но надо отдать должное, в конце концов она сама себя осудила, она носит пояс с железными гвоздями, она постоянно молится, она проводит время в одиночестве, она просит мужа о прощении, так что...
Ну, в общем, о душе подумать она успела.
Конец действительно довольно грустный. Вот. И дальше у нас появляется госпожа де Обинье, которую вы все знаете по названию ее поместья, поместья Ментенон, маркиза Ментенон, так? Вот. Естественно, это имение Ментенон, это 200 тысяч ливров, это существенно дешевле, так? Вот. Так что вот следующая фаворитка обходилась гораздо выгоднее и гораздо дешевле французскому бюджету, и она как раз очень много полезного для государства сделала. У нее был совершенно другой подход. Сразу спросите, а что королева? Вот интересно, что драгоценности королевы постепенно переходили к фавориткам, и если на свадьбе у нее было где-то приданно на 1 000 000 ливров драгоценностей, то по смерти их осталось примерно половина. Вот так вот. Остальное было раздарено. Вот так, такая история с фаворитками. Значит, считаем, с 692 года расходы по этой статье стали существенно меньше, за исключением пенсии Ментенон. Но у нас нарастают расходы на Версаль. Так? Угу. Версаль, 50 лет строительства. Суммарно он обошелся в 400 миллионов. Это где-то 12-14% расходов бюджета. Причем постепенно росло. Вот когда начинается стройка, 69-й год, 670 тысяч, 70-й год 1 633 000, 71-й год 2 260 000.
Подождите, вот. А эти 50 лет, все это время стройка шла или они прерывались?
Стройка идет непрерывно. Стройка идет непрерывно. 4 миллиона стоит водопровод Марли, акведук Ментенон 8 миллионов, почти 9 миллионов ливров. И если мы посмотрим на период смерти уже Людовика XIV, то расходы на Версаль в сумме были немножко больше, чем бюджетный дефицит последнего года правления Людовика. Почему? Потому что это действительно это гигантский дворец, это огромный парк, это переделанный город вокруг, это помощь в строительстве дорог и дома для аристократов, которых, конечно, покупали все, но тем не менее общие затраты и привлечение рабочей силы со всей Франции. Это все величайшие художники того времени, скульпторы того времени, бронзовщики, зеркальщики, которых свозили отовсюду. Это невиданная роскошь, это зеркальная галерея, это посольская лестница, которая, к сожалению, сейчас...
Огромное количество золота для всякой позолоты.
Но войны. И посуду. Пару тонн, по крайней мере, посуды продают по цене металлолома, вернее, именно серебряного лома. Так, зафиксированы случаи, когда они из белого переходят на черный хлеб. Так, на самом деле, если вы ведете непрерывные войны, если вы ведете войны за испанское наследство, если вы содержите 400 тысяч солдат армии, то даже самая богатая страна мира не выдерживает. Кальбер все равно пытается бороться. Он создает Остинскую компанию. Он дает ей суду трехмиллионную, дает ей привилегии, дает ей различные территории, дает ей право обращаться в судебные палаты и городские магистраты, и они дают деньги на нее. Он развивается в Канаду, Луизиана, Вест-Индия, Гваделупа, Табаго, Гаити, Гвиана, огромные куски Ост-Индии. В тот период у Франции самые большие, пожалуй, колонии. Так? И он ввозит деньги из колоний.
Но все равно не хватает.
Опять не хватает. И мы видим, что... Я уже говорил, например, про серебро. Если мы посмотрим вес посуды Людовика где-то с 1680 год и 689, конечно, 689 года, дельта 4 тонны в минус.
Какой
продали, потому что не хватает. Все.
Но неужели, Александр Петрович, неужели Жан-Батист Кальбер не писал королю какие-нибудь нежные письма на тему «Дорогой король, хватит уже тратить бабло на всякие глупости. У нас нехватка того, этого, пятого и десятого. Давайте-ка будем поскромнее».
Нет. Он пишет...
Сам-то Кальбер шикарно жил?
Нет. Кальбер живет скромно. Он пишет королю только о том, что он вводит дополнительные займы. Он где-то около 300 миллионов занимает. Так. Годовой дефицит бюджета доползает до 70 миллионов. Мы помним сам бюджет в сотню, в 120-150. Потом 178 миллионов. И в 711 году 225 миллионов. Так? И только мы, вот в 709 году, например, все было уже банкротство, так уже Кальбера давно нету, он уже умирает, и без него долги растут. Так вот, в 709 году от банкротства спасает только то, что приходит очередной флот из испанских владений, привозит 30 миллионов пиастров, и они не банкротятся. Но вот печальный конец Кальбера, когда его несли, то пришлось спасать гроб от народной злобы.
Вот какой так. Ужасный действительно
потому что в глазах всего народа это человек, который взыскивал колоссальные налоги. Вот так вот.
Ну, а скажите, пожалуйста, Александр Петрович, ну, у нас известно, что государь хороший, бояре плохие, это ясно. А что-нибудь за все это длительное, огромное правление короля, неужели никогда его не посещали мысли как-то вот поинтересоваться финансами вообще? Что он делает-то? Он был просто бездарен в этой области? Его этот вопрос не волновал? Или он абсолютно верил в то, что он солнце, солнышко наше, и с ним все будет хорошо?
Вы знаете... Масса документов, выдать деньги, и практически никаких документов экономить деньги.
Ну, то есть, так? Действительно, хоть потоп потом, все равно.
То есть, как ни парадоксально, ему очень не повезло, что у него был очень хороший министр финансов, который 20 лет выдерживал ситуацию и ухитрялся как-то балансировать.
И еще на что-то откладывать
пытался.
Да,
и еще в первые годы провел очень много мер по сокращению расходов. Но, а дальше... Дальше следует то, что следует обычно. Дикий рост расходов, ощущение, что деньги, они могут появиться вот только свистни, и они есть, и нежелание анализировать.
Илья из Екатеринбурга, посмотревший французский сериал про путь короля, докладывает: не экономили на золоте, зато экономили на дровах. Зимой в парадных покоях замерзало вино. А я уж не говорю про то, что в каких-то случаях в том же Версале, например, чтобы наследников поить свежим молоком, там козы приходили, приводили специально козу, чтобы подоить прямо непосредственно в помещении. Хотел какой-то народ, все время слонялся. То есть в этих дорогостоящих местах жили-то по-простому, на самом деле. Иногда не топили, иногда там дырки прикрывали какими-то, значит, непонятными вещами. Иногда вот скотина действительно гуляла по коридорам. Нормально, в общем, такие представления были о прекрасном. Но денег это стоило, конечно, больших.
Ну и вот, значит, у нас умирает, в конце концов, теперь уже Людовик XIV, так? И долгов, вдумайтесь, 2 миллиарда. 2 миллиарда, это во много раз больше, чем бюджет, так, концы с концами не сходятся, Людовик 15-й, 5 лет всего, навсего, потому
внучок.
Что... Да, да, да.
Правнук.
Правнук, потому что вот его прадед пережил практически всю свою семью, остался вот один...
Он, кстати, внука успел послать в Испанию королем.
Да. Да.
Будьте хорошим испанцем, но не забывайте, что вы француз, сказал он, погладил мальчика по голове и отправил
туда.
В Испанию.
Вот. И, естественно, правит Филипп Орлеанский. И что делать? Нужны деньги. Деньги нужны очень сильно. И тут новый вариант. Вот это мы еще не смотрели. Совершенно фантастический вариант. Это как деньги сделать из воздуха.
Читала роман про Францию, когда делали деньги из воздуха.
Да, конечно, потому что у нас Людовик XIV помирает, долгов много, Филипп Орлеанский не знает, где взять деньги, и мальчик из Шотландии, Джон Ло, который...
Иногда пишется Лоу в некоторых наших источниках.
Который игрок, картежник, который прокрутил состояние... Ну, умница. Он прокрутил состояние отца, он занял долгов, он продал родовое имение, убил человека, правда, на дуэли, был в тюрьме, приехал в Амстердам, изучал, вот в Голландии очень активно торговое дело и кредит, знакомился подробно с тем, как работает Амстердамский банк, объехал Италию, изучал все банковские дома, которые только были, Венеция, Флоренция,
Ломбардия.
Рим, да, Неаполь, выигрывает в карты, и в родной Шотландии предлагает невероятный революционный проект – реформировать торговлю, реформировать деньги. Там его не понимают. И вот он знакомится с герцогом Орлеанским, когда он еще не регент. Полиция на всякий случай его выселяет из Франции. Так? Но тут Филипп Орлеанский становится регентом и снова приезжает его. И он организует... Через год после смерти Людовика XIV он организует банк и международную компанию. И банк через два года становится государственным, и Ло становится министром финансов Франции.
Как это можно организовать банк, который вдруг оп и стал государственным?
Потому что он министр финансов.
Угу.
Вот и все.
А потом, ясное дело, ГКО и всякие другие веселые
сначала,
штуки.
Сначала вексельные операции. Сначала он сделал банк с капиталом в 6 миллионов, 1200 акций по 5 тысяч. Он выпускает банковские билеты, он учитывает векселя, учитывает их очень высоко, вексельный дисконт 6%, а он тогда был гораздо больше, потом 4%, он выдает хорошие дивиденды акционерам, 7% за полугодие, и доверие к нему очень большое. И он занимается вопросом-то каким? Слушайте, а если напечатать деньги?
Так? Не имея их, просто напечатать.
А вот как? Выпустить банковские билеты можно. И он потихонечку их печатает. Но это мало. Он основывает Миссисипскую компанию. Но есть Туссинские компании, а теперь будет Миссисипская компания. И капитал 100 миллионов ливров, уже почти как годовой бюджет Франции. Замечательно. Посмотрите газеты того времени. Золото в Америке, золото в Миссисипи, серебро там, огромные доходы. Так, колоссальные успехи.
Ой, я прошу прощения, а вот это вот театрализованное представление «Дочь Миссисипи» или что-то там такое еще, представляющее его вот эту вот компанию, перед двором какой-то фейерверк.
Конечно.
Был, там празднество огромное.
Конечно.
Это, кстати, первая крупная рекламная кампания.
Колоссальная рекламная кампания. Но он же не такой простой человек. Он не выпускает... сразу на сотни миллионов акций. Он очень, очень умный. У него есть банк, и у него есть компания. И он в 1719 году, 20 июля, выпускает продажу первые 50 тысяч акций по 500 ливров. Так? То есть на 25 миллионов. И при подписке он уже продает по 550. Потом он делает новый выпуск, но чтобы купить новые, вы должны предъявить 4 старых акции.
Это вот эти вот дочки, внучки.
Дочки, внучки, да, угу. Да, совершенно верно.
Вот, и они разного цвета для веселья.
Думайте, красота какая. Чтобы купить новое, вы должны предъявить 4 старых. Значит, 4 старых нужно купить. Так?
Угу.
Вот. Значит,
они растут в цене.
Конечно, растут в цене. Через неделю он выпускает еще 50 тысяч. И опять нужно для того, чтобы внучки купить, нужно предъявить 4 старых и одну новую.
Угу.
То есть маму, дочку, и тогда купишь внучку. Так?
Угу.
Вот. И поэтому старые акции сразу уходят в цене до 1000 вверх, и новые пускаются в продажу уже за 1000, а номинал 500. Так? Угу. И вместо 25 миллионов он получает 50. Так? Что? Великолепно.
Аттракцион неслыханной щедрости. Конечно. Ловкость рук, никакого мошенства.
Значит, он дальше еще 3 выпуска делает и реализует уже 300 тысяч акций. У них номинал 150 миллионов, а выручка 1,5 миллиарда.
А эти средства поступают непосредственно господину Ло?
Нет уж. Средств в основном нету. Так, так вот, значит, 1,5 миллиарда, а к стоимости их 3 миллиарда, еще раз напоминаю, годовой бюджет где-то 150 миллионов, долг Франции 2 миллиарда, и вы произнесли вот сейчас ключевую ошибку. Деньги. Да не деньги он берет, он хитрый. Он требует, чтобы за вот эти акции ему платили бумагами долга Франции. Он скупает долговые обязательства страны.
Так? Это же прекрасный, честный отъем.
Цифры вам ничто не напоминают? 2 миллиарда общий долг страны. На 1,5 миллиарда мы только за 3 недели
нарезали
продаем
бумаг.
То есть, фактически, на втором месяце работы весь государственный долг Франции погашен. Так?
За счет его просто скупили, нарезанной бумаги.
Да, его скупили люди, которые кидались за вот этими акциями, сами искали долговые обязательства Франции, сами привозили, и все. А банк в то же самое время разменивает банковские билеты на IQ, пока все прекрасно, все замечательно, пирамида растет.
Ирина пишет с восклицательными знаками, это же пирамида, Ирина,
Это самая мощная, самая колоссальная пирамида. И акции поднимаются в цене до 20 тысяч, так, с 500. Люди кидаются на Ло. Он прячется. У него все время в кабинете толпа народу. Так? Вот. Известна вот эта вот история, когда он беседует со знатными дамами, и в конце концов у него держит, говорит, извините, мне в туалет надо. Ну, говорит, ничего, делай все здесь. Некогда, деньги надо делать. Вот очереди сумасшедшие, закладывают все, продают все. Вся страна становится очень богатыми, потому что все купили акции в основном дешевле, то и оценки, которые они достигли. И все считают, что у них огромное богатство, стоимость имущества, картин. Вот мы специально закончим на подъеме. Стоимость этого растет. Невиданное количество миллионеров. Это распространяется по стране. Все едут в Париж. У банка колоссальный успех.
Аристократы предоставляют часть своей их парижских особняков под торговые сделки.
Конечно,
такое тоже было.
Конечно.
Нарезают дворик на квадратики, и там люди осуществляют покупку.
Да, потому что надо же где-то продавать. Вот появляется такая вот расползающаяся биржа. Ло выбивает для этой самой миссисипской компании монополию на торговлю бобрами. Ло приобретает у короля разрешение у регента на невероятно низкие налоги. Все налоги с миссисипской компании – это всего-навсего при коронации золотая корона. Нужно ввозить не менее 6 тысяч колонистов и 3 тысяч невольников в Америку. Дальше строить церкви для индейцев. А дальше строить там все необходимое для духовенства. А дальше Франция, компания отдает бесплатно укрепление, форты в Америке, оружие, провиант, деньги. А привилегии компании на 25 лет. Так, вот, думайтесь. Причем он же как сделал? Обязательство-то долг был дешевый, а он его принимает по полной цене. Угу. То есть невероятная, фантастическая благодать. И мы подошли и завершаем вот тем, что наступил один день. И все это разлетелось как дым. Как? В следующий раз узнаете.
Крах пирамиды Ло и миссисипского золота в следующее воскресенье. Правильно?
Правильно.
Ждите. Все ваши смски внимательно прочитали. Некоторым сразу отвечу. Небольшой привет передаю. Да, действительно, это вы правильно ответили про кровать. Спасибо большое. Это программа «Фискал». Ольга Журавлева, Александр Пащенок. Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.